Оно порой вынуждено делать это. Однако причина его греховных действий является не сверхдуша, находящаяся в сердце, а некая другая сила, о которой Господь расскажет в следующем стихе. Итак, здесь Кришна к этому моменту объяснил все необходимые вещи Арджуне, чтобы достичь совершенства. Он объяснил некоторые основные положения, правила, предписания и духовное понимание Даларджуни. То есть во второй главе он, в принципе, уже сказал все. И теперь он говорит: с этим знанием теперь просто действуй. Все, в этом все есть. Ты получил знание, ты понял отличие материи и духа, ты понял, что такое освобождение, что такое материальная природа, что такое душа, что такое сверхдуша. И теперь просто действуй с этим знанием. И ты достигнешь совершенства. Но посмотрите, о чем говорит предыдущий стих. Откуда у Арджуны появился этот кризисный вопрос, когда уже все было абсолютно ясно? Послушайте перевод предыдущего стиха. «Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Лучше погибнуть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнять чужой, ибо этот путь чрезвычайно опасен». О чем здесь Кришна говорит? Не пытайся выполнять какие-то чужие обязанности, следуй своему долгу, своей природе. Если у меня есть природа, если у меня есть определенные качества унаследованные, то как я могу действовать против этого? Каким образом? Как это возможно вообще? Как можно потерять, забыть свою природу? Разве это возможно? И все же Арджуна спрашивает. Очень многие люди уклоняются от собственной природы, от исполнения собственного долга. А почему? Что может быть сильнее этой природы еще? Это что, сверх какая-то энергия, сверхприрода? Так, может быть, это природа Бога, который управляет этой природой? Об этом он и спрашивает в этом стихе. Что это за сила? Объясни мне, что это за энергия? Человек, даже зная, что он должен делать, а чего не должен делать, чаще всего делает наоборот. Волей-неволей, и даже против воли, говорится, вынужден действовать совершенно противоположным образом, не предписанным для людей. Так? Разве это не так? И кто же интересуется сейчас, что же это за сила? Мы видим, есть много религиозных предписаний, но люди не следуют этим предписаниям. И даже зная эти предписания, не следуют этим предписаниям. И что же Кришна ответит? Ответ очень короткий и прямой. Бхагавад-гите все очень коротко и ясно. Настолько коротко, что мы не успеваем осмыслить. То есть скорость мысли Арджуны и Кришны совсем другая. Наш ум не разогнан до такой скорости. Наш ум, он тормозит где-то в гунах, где-то застревает, он не успевает, как бы. Нам нужны комментарии, нам нужно остановиться на каком-то моменте, на слове, на стихе и по какое-то долгое время продумать его хорошенько, пообсуждать, сослаться на что-то, найти примеры, подтверждения, прежде чем мы, наконец, убедимся точно. Факт, Кришна был прав. Текст 37. Шри Бхагаван Увача. Кама эша крода эша раджа гуна самуд бхава. Маха шана маха папма виттета витэнам иха варинам. Верховный Господь сказал: у Арджуна эта сила не что иное, как вожделение, которое возникает под влиянием гуны страсти, а затем превращается в гнев. Вожделение всепожирающий, греховный враг всех живых существ в этом мире. Вот он ответ. Кришна сразу указал, что это за сила и откуда она исходит. Откуда она исходит? Из гуны страсти, от соприкосновения с этой гуной. И все искусство деятельности заключается в том, чтобы, находясь в гунах материальной природы, в окружении материи, не соприкасаться с гунами, с качествами. Есть предметы, есть гуны. Есть вещество, а есть гуна. С предметами будем соприкасаться. Мы ходим по земле, одеваем одежду, принимаем пищу, строим дом, водим машину. Это все предметы быта, так сказать. Все это материальная энергия. Так оно функционирует. Но нельзя позволять, чтобы эти предметы оказывали на нас свое влияние. Например, стоит только в руку положить 10 тысяч долларов, у нас меняется настроение. Это немедленно повлияет на наш ум, сразу же. Немедленно. Стоит только мужчине молодому видеть красивую женщину, полуодетую, у него мгновенно меняется настроение, сразу же. Также и женщина тоже что-то думает. Это называется соприкосновение с гунами материальной природы. Как происходит это соприкосновение? И как созерцая не соприкасаться, описывается в этом стихе. Враг – причина вожделения. И пропадает другой пример. Чувство ума-разум, пристанище вожделения будет описываться. Что же такое? Чувство, ум и разум. Что с ними делать? Что с ними делать? Там вожделение. Глаз плохо видит. Может выколоть глаз сразу. Отказаться от чувства, от ума, от разума. Как это говорят, буддизм утверждает, шунья просто... Просто ничего, нирвана, уйди отсюда, в пустоту. Покончи с этим материальным существованием. Убей свои чувства, убей разум, убей ум, убей личность, и не будешь страдать. Если у вас нет ума, у вас нет проблем. Нет чувств, у вас нет боли, наслаждений. Ну, то есть философия, если ее к примитивизму так привести, вот это самоубийство называется духовно. Ну а что это за искусство, если мы соприкасаемся с материей и не попадаем под влияние? Называется карма-йога. Вот эта глава называется карма-йога. Как, находясь в окружении материи, не оскверняться? Как лотос с водой не смачивается, хотя находится в воде. Такой пример дается. Или другой пример. Душа и материя, Прабхупада объясняет в комментарии, душа, она духовная и не свойственны греховные поступки. Если даже душу впрыснуть в материю, то частичку пик, сюда, впрыснуть. Она как масло, не смешивается с водой. Вот в таком состоянии находится. А как это происходит? Есть время, вращающие гуны. И если это масло взболтать хорошо в кастрюле, оно будет в смешанном состоянии, пока вы болтаете его. Пока вы действуете, таким это карма называется, пока мы действуем, эта гуна страсти активно заставляет действовать, мыслить, чувствовать, желать, двигаться, создавать что-то. И возникает иллюзия смешения вот в этой динамике, в миксере. В миксере вот этой деятельности. Но как только мы отстраняемся от желания выгоды, этот миксер останавливается, вентилятор останавливается. Если вы вынимаете розетку, Прабхупада говорит, он постепенно потеряет инерцию, остановится. И тогда вы увидите, душа делится в одну сторону, а материя в другую сторону. Это не сочетается никогда. Между ними ничего общего не бывает. Происходит при помощи определенного механизма и иллюзии. Душа нематериальна. И чувства они будут видеть, будут слышать, будут воспринимать. Но если там есть вожделение, их Прабхупада сравнивает с ядовитыми змеями. Ничего плохого нет, потому что у нас есть глаза, и мы смотрим. Но если там есть вожделение, что происходит? Увидели объект, у нас возбуждение ума. Яд, вожделение попал через объект чувств. Также через запах, через касание. Яд, вожделение проникает в ум. Что означает? Мы вспоминаем потом это все. И наслаждаемся в уме. Постоянно о чем-то речь идет в этом уме. Потому что мы что-то воспринимали, воспринимаем, хотим воспринимать. Эти желания вращаются в уме при помощи образов, которые мы здесь накапливаем в этом мире. Жадно накапливаем образы, события, ощущения, впечатления, фильмы, не знаю, все что угодно, песни, музыку, эти впечатления. Мы жадно накапливаем, чтобы потом наслаждаться этим в уме. Ум прокручивает непрерывно. Таким образом, вожделение захватывает ум и чувства. Это столица его, разум. Все захвачено. Все, стратегия ясна. Чувства ядовитые змеи. Но если у этих змей вырвать зубы, они не опасны. Глаз смотрит, но вожделения никакого нет. Яда нет. Все, можно смотреть. Можно смотреть, можно слушать, можно нюхать, можно касаться, можно думать. Мы свободны. Такой пример Прабхупады. Возникает под влиянием гуны страсти, а затем превращается в гнев. Замечали это? Можно провести эксперимент с любым из нас. Это же институт. Можно сделать лабораторию, чтобы доказать, как работает этот механизм. Вы можете сказать, нет, я знаю, что это эксперимент, со мной это не сработает. Давайте экспериментируйте. Но вы ошибаетесь. Эксперимент сработает на каждом из нас. Если мы к чему-то привязываемся, а потом теряем, мы раздражаемся, мы гневаемся. Мы не можем ни на чем сосредоточиться. Вопрос в том, как же не привязываться. Помните пример кассира в банке? Он должен быть непривязанным. Иначе он не сможет быть кассиром в банке. Ежедневно приходится получать крупные суммы на чей-то счет и какие-то крупные суммы выдавать, снимать со счетов. Если он будет это делать с личной привязанностью, если к нему приносят сегодня $1 миллион на счет на чей-то, на счет банка, кассир, конечно же, будет переживать это очень сильно. На мой счет, на наш счет в банке, на наш банк кто-то кладет $1 миллион. Подождите, сейчас я успокоюсь, все оформлю. Это не часто бывает. Сегодня $1 миллион, нужно немножко принять успокоительных, потом я завершу эту работу. Хорошо? Да, сегодня у нас удачный день очень, я просто счастлив. Такое редко случается. Я сейчас позвоню родным, подождите, мне нужно предупредить всех. Это особый случай какой-то. И через полчаса приходит кто-то снимать $2 миллиона. Нет, я этого не переживу, подождите. Нет, мне на этот счет где-то был пистолет, на этот случай был пистолет. На случай краха, знаете, когда не смогу пережить, я могу вот эту пулю последнюю запустить в лоб. $2 миллиона, я не переживу такой потери. Представляете такого кассира в банке? Сколько он-то проработает? Сколько дней, часов или месяцев? Сколько он может проработать? Сколько он может остаться здоровым, равновешенным, спокойным? Итак, поскольку кассир в банке, вы понимаете, он не должен себя отождествлять с этими вкладами и снятиями со счетов. Поэтому он уравновешен и спокоен. Это никак не меняет его личного счета, не так ли? И также у нас есть свой личный счет, карма. Что мы здесь не делали, этот счет не изменится. Можем видеть, что у кого-то в жизни гораздо лучше складывается, чем у нас. И мы беспокоимся, начнем как кассир в банке. Мне нужно успокоиться. Или видишь, что кто-то умирает, несчастье испытывает. Боже мой, это тоже моя потеря. Нет, у вас свой личный счет в банке, вы не можете ничего не потерять, не приобрести с точки зрения кармы. Вы просто пользуетесь счетом того и другого, плохой и хорошей кармы, и исчерпываете его. И затем тот счет, который вы накапливаете на следующую жизнь. На эту жизнь вы не можете ничего накопить. Она уже предопределена, ее срок. Это накапливается на следующую жизнь. Поэтому эти переживания, которые люди испытывают в материальном мире, они исходят из ложных ожиданий или вожделения, ложных желаний. Кто-то хочет стать здоровее, но он не может стать здоровее, чем предопределено. Кто-то стать красивее, но он не может стать красивее, чем предопределено. Что-то моложе хочет стать, но он не может стать моложе. Даже делая пластическую операцию, он не будет моложе. Он просто создаст иллюзию. Никто не хочет умирать, но все приближаются к смерти. Такова материальная природа. И мы видим, что вот эта борьба желаний с реальностью, она изматывает нашу жизнь. Это есть гуна страсти. Вожделение переходит в гнев, раздражение, неудовлетворение. Мы говорим, несчастья какие-то сплошные в нашей жизни. Это враг живого существа, говорится. Вожделение создает это впечатление, делает его реальностью. И, конечно, вожделение – это основа. Главное – анартха, главное – препятствие в духовной жизни. Это говорил, насколько я помню, Мадхавачарья, может быть. Что если бы у человека было бы еще одно такое чувство, подобное вожделению, он никогда бы не смог понять, был бы обречен различие матери и духа. Бессмысленно было вообще обсуждать эту тему. Если бы еще одно такое же чувство было, как вожделение, с такой же силой. Освободиться от одного вожделения – это большой подвиг, большой труд. И, конечно же, вожделение, оно трансформируется в какую-то культуру человеческую, поскольку мы – душа, у нас есть разум, есть какие-то возвышенные цели, и все смешано с вожделением. Мы принимаем внешнюю культуру, но внутри мы другие. В материальном мире есть разница между тем, что мы делаем и что мы думаем. У всех такая разница. Человек стремится внешний вид создать привлекательный, но он не знает, как сделать привлекательными свои мысли. Как быть интересным, как вообще заинтересоваться также этим миром? Потому что есть вожделение, есть эгоизм. Вожделение требует удовлетворения самого себя, своих чувств. Поэтому мы видим, что люди говорят культурные вещи, но с разными интонациями и намеками. «Простите, сэр», они говорят. Такое недоброе извинение такое. Означает, я вам все равно отомщу когда-нибудь. «Прошу прощения», означает, еще встретимся. Это называется вожделение и человеческий разум. Что у животных нет этой двойственности, они сразу говорят, «Сэр, я вас убью. Я вас сейчас съем». Сразу они открытым текстом говорят, потому что там разум соответствует их природе, они честны. И у человека есть эта двойственность, есть человеческий разум, рассудок, который стесняется вожделения. Представьте себе, женщина, она же стесняется. Это ее природа. И одновременно она обнажается. Обнажается и стесняется одновременно. Они по улице ходят с обнаженными ногами, одновременно стесняются. Вот это человеческая культура, человеческая природа. Также мужчина, он матом ругается, он немножко стесняется одновременно, но ему нравится это в то же время. Он знает, что это не культурно, но он испытывает счастье от этого. Это вожделение и человеческий разум, они конфликтуют всегда в человеке. Создают эту двойственность, о которой вот много говорится в Священном Писании, что мир двойственности, как он создается? Вот таким вот образом. Вожделение говорит одно, а разум говорит другое. Причем разум – это моя воля. А что такое вожделение? Если говорится, оно против моей воли, кто это вообще? То есть я говорю так, а оно говорит не так, и причем оно побеждает. Делай, как я говорю. Ничего себе. Арджуна говорит, а что это такое вообще? Это что-то, какая-то личность отдельная? Что это за энергия, которая так порабощает человека? Говорит, нет. Кришна говорит, это продукт твоего же ложного «я». Интересное слово «продукт», правда же? Это то, что нас может легко обмануть. Все это продукты майи, иллюзии. И поскольку так много продуктов вокруг, ценных, это нас может ввести в заблуждение. Мы иногда не уверены, а вот этот продукт тоже от майи? Вот этот мы уже поняли от майи. А вот этот продукт? Вот этот фрукт от майи? С этим фруктом я прожила уже 10 лет и поняла, что он от майи. А вот этот фрукт, может быть, не от майи. Вот другой фрукт. То есть, поскольку много таких фруктов и продуктов, это может сбить с толку. Продукт, как Прабхупада говорит, молоко коровы – это побочный продукт коровы, это не корова. Это корова и не корова. Да? Молоко же от коровы берется, но это не корова. Вы не можете сказать, что молоко – это корова. Это может ввести в заблуждение. Мы думаем, это, может быть, и не майя, потому что он же мантру повторял. И она тоже мантру повторяла. А как же майя проникла? Странно. Они следовали регулирующим, старались принципам. Они повторяли 16, постарались кругов. Может быть, даже не получили посвящение или собирались получить посвящение. А как же все произошло? Вот об этом Арджуна и спрашивают. Как же все происходит? Кто это все делает, а? Люди получают наставления, принимают правила, предписания, дают обеты, обещают жить очень хорошо и достичь цели. Все ясно, философия все проясняет, правила, предписания известны. Последуешь, получишь результат. Пожалуйста, делайте, получайте, будьте счастливы. Так вот нет же. Нет. Кто же это все творит, а? Что за диверсия такая? Вожделение. Вожделение – это продукт наших собственных желаний. Вот почему оно так дорого нам. Вожделение дороже все-таки. Правила предписания от Кришны дороги, а не в нашем сердце. Но вожделение еще глубже. Вот оно так глубоко, говорится. То есть оно захватило столицу в глубине. Столица, она обычно внутри страны находится, в глубине, в сердце. И вот таким образом необходимо, чтобы эти наставления проникли еще глубже. Трансцендентное знание называется. Трансцендентное знание придется из сердца в сердце, говорится. Вот тогда из глубины, внутри, там, где вожделение, еще глубже, там, наконец, можем найти душу. И вот только тогда оно прорастет сквозь это вожделение и даст результат. Оно разрушит его изнутри. Извне его невозможно разрушить. Извне это просто невозможно. И изнутри возможно. И здесь Кришна будет говорить. Несомненно, очень трудно победить врага этого вожделения. Сложно. Но это возможно при помощи определенной практики, тренировки разума и трансцендентного знания. Есть специальная подготовка. Это называется Институт прикладных духовных технологий. Есть специальная подготовка проходит. Как же бороться с вожделением? Только не нужно забывать, что мы должны бороться не с чужим вожделением. С чужим извне невозможно. Нужно изнутри, со своим. И только таким образом можно что-то изменить. Как правило, новички думают, я знаю, как нужно бороться с вожделением. Я знаю вокруг столько людей с вожделением, и с ними нужно бороться. Это политика. Это совсем не так делается. И сердце в сердце. Сначала мы очищаем свое сердце от вожделения, и затем мы знаем, как этот плод передать, как это семя передать в другое сердце. В этом случае мы получаем трансцендентное знание, как действовать, карма-йога, как действовать в сознании Кришны, то есть как одухотворять окружающий мир деятельностью. Здесь об этом речь идет. Суть такова, что соприкосновение с гуной страсти происходит именно так, как описывается здесь в Бхагавад-гите. Это называется привязанность к плодам своей деятельности. Вот она гуна страсти. То есть деятельность, сопровождаемая привязанностью к плодам своего труда, есть гуна страсти. Та же деятельность, не сопровождаемая желанием обрести плод личный, не является соприкосновением с гуной страсти. Та же самая деятельность, как Прабхупада говорит, тот, кто ест мясо млечха. Млечха означает нецивилизованный человек, вне варна-шрама дхармы. То есть этот человек не сможет понять духовные истины. Млечха – отдельная культура. Это значит отдельная культура браков, отдельная культура войн, мира, отношений, семей, традиций. Это уже отдельная культура, как бы скажем, отдельная нация, так скажем. Как мы называем нацию. Но это отдельная культура просто. Вот культура млечхов – это значит культура не арийская, не трансцендентная, не духовная, какая-то другая. Почему? Они едят мясо. Они забивают животных, поедают их плоть, поэтому у них развивается определенное сознание и культура, и поведение, и все остальное. Хорошо. Но не все люди, которые едят мясо, являются млечхами, сказал Прабхупада. В ведическом обществе тоже были люди, которые ели мясо, но они это совершали как обряд жертвоприношений, и они не были млечхами. Они не ели мясо беспорядочно. Как тот человек, который занимается сексуальной жизнью беспорядочно, он живет как кошка и собака, говорится. Он таким и станет впоследствии. Он разовьет именно такое сознание. Но те люди, которые живут упорядоченной сексуальной жизнью, они не являются кошками и собаками. Это человеческие цивилизованные существа. И так эта жизнь отрегулирована, есть культура, регулирующая вожделение. Священное Писание дает это правило предписания. Это общество называется цивилизованным. Есть правила предписания регуляции. Итак, в нашем цивилизованном обществе есть правила регуляции предписания. Есть и религиозные предписания, есть социальные предписания, моральные, этические нормы. Есть какое-то устройство, мы пытаемся достичь гармонии. И все же люди совершают грехи помимо своей воли. Что же делать? Кроме как получить трансцендентное знание, нет другого пути. Эта глава третья называется карма-йога. А четвертая глава будет называться «Трансцендентное знание». А затем снова продолжится та же самая тема – карма-йога, пятая глава. То есть третья глава – карма-йога, и пятая глава – тоже карма-йога. Но в третьей главе человек действует на уровне вожделения и регулируемого вожделения, а в пятой главе он действует, руководствуясь трансцендентным знанием, и его деятельность чисто духовно. Регулируемое вожделение означает, что даже находясь в материальном мире, мы не деградируем, не погружаемся в болото, мы можем плыть по этому океану материальному. Ведь интересные вещи, увлекательное путешествие, говорится, материальная жизнь тоже. Это тоже карма-йога, когда мы можем подниматься, либо оставаться на уровне хорошем, достигнутом нами долгое время, либо подниматься выше, 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 выше. Карма-канда еще есть такой раздел. Вплоть до райских планет. Все религии говорят, как достичь этих райских планет. Они говорят, как это сделать. Это карма-канда раздел. Карма-йога. Йога возвышения, тоже возвышение. Но это временное возвышение. Абрама Бхуванал Лукапу Нараварти Наджуна. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите Арджуни. От планеты Брамы. Абрама Бхуванал Лука. Брама, планета Брамы. Лока. Брама Лока. От планеты Брамы до самых низших уровней это все место смерти Мритю Лока. Это обитель временных страданий, временного счастья. Арджуна, не прельщайся этими вещами. Веды много говорят о трех гунах материальной природы, о рае, о счастье в этом мире. Он говорит, Бхагавад, не прельщайся этим цветистым языком вед, будь выше гун природы, будь выше рая, выше этих желаний и представлений, потому что попасть, желание попасть в рай тоже исходит из вожделения. Это культивированное вожделение существует. Та же самая причина. И поэтому здесь говорится, это все и то, и другое временный результат, что Брамалока, что обычная планета. Разницы нет. Это временное существование. Не прельщайся этим, не застряй на этом ум. Освободись от этих желаний. То есть освободись от этого вожделения. Само по себе вожделение действует как энергия. Это та же, как у нас есть сила плавать в океане. Мы вот вот мы не тонем. Все, это вожделение. То есть мы жизнеспособны. Мы внимательны, у нас все работает, все чувства, у нас есть сила, руки, ноги. Мы знаем, что можем плыть всю жизнь, но no problem. Я хороший пловец, не так ли? А теперь вопрос, куда мы поплывем с этим вожделением? Есть разные цели, есть дальние цели, есть ближние цели. Есть разные вещи. И вот вопрос, как мы распределим свои силы? Есть такие объекты чувств, которые усиливают энергию вожделения. Кажется, вот оно мое счастье. Вот тут я силен. Я чувствую прилив силы счастья. Потому что там она дрейфует тоже, неподалеку, я заметил. А здесь дрейфовал столько лет. И, наконец, мой дрейф закончился. Удачно. Я увидел ее, дрейфующую, тоже на расстоянии, моргающую глазами, знаете, улыбающуюся. И у меня сразу прилив энергии, счастья. Мне заработали руки, ноги, понимаете? Я сразу преодолел большие расстояния, каких никогда больше не преодолевал. Мне сразу все изменилось в жизни. Она источник моей энергии, мое топливо. Вожделение. Оно усиливается при соприкосновение с гуной страсти, кажется, вот она жизнь. А что в результате? Она на самом деле привлекает нас, чтобы отдать свою энергию нам? Нет, чтобы забрать ее. Плыви сюда, потом туда, потом туда, потом снова ко мне. Давай плавай здесь, носи, строй, делай. Работай, дорогой. Это ловушка. Если говорить об этих отношениях, вожделение – это просто ловушка. Люди строят себе друг другу ловушки, что мужчины, что женщины. В Индии отлавливают слона при помощи хорошо обученной слонихи. Хороший пример. Роют яму, понимаете, для слона дикого. То есть он не прошел бхакти-шастру или бхакта-прабху. Он обычный такой неотесный слон, у него просто вожделение и все. И поэтому с ним легко, он глупый, он сильный и глупый. Его можно поймать, выроют яму, соответствующую его размеру, покроют каким-то тонким хворостом, набросают туда немножко травы и земли, и ловушка готова. Как? Как он пойдет туда? Он же не дурак. Да нет, именно дурак. Когда туда поставят слониху, он станет дураком. Слониха встанет перед этой ямой. Она обучена стоять. Можно изучить ее талию, понимаете. Ее грудь, я не знаю, где у слоники грудь, не видел никогда. Ноги, вот этот нежный хобот, особенно уши сексуальные. Все это хвостом прикрывается, всего лишь навсего. И она не просто, она пританцовывает, стоит вот так вот. И у нее рядом груда сахарного тростника, она его жует еще при этом. Она наслаждается жизнью. Вот это слон просто с ума сходит от этого. Такая счастливая слоника. Если я к ней подойду, я буду так же счастлив, как она. Им нужно просто подойти близко, плотно, вот так вот. И тереться о нее. И слон будет в полном экстазе вообще. Вот что хочет слон. И немножко сахарного тростника, немного. Всего-то от жизни. Немножко потереться боком о слониху и чуть-чуть сахарного тростника, а больше ничего. Я буду полностью счастлив. И он уверенно берет своему счастью. Он абсолютно уверен, что это ему поможет в жизни. Знаете? Именно то, что он хочет. Сахарный тростник и слониха. И он наступает на эту ловушку. Хрусь, трясь, бабах. И прямо туда, бивнем, вниз. Полный рост земли. Вот. Ноги сверху, голова внизу. И он вообще не может понять, как это случилось. Все было нормально, только за секунду все изменилось. Мгновенно все изменилось. Вот так действует вожделение. За один поступок вы можете потом расплачиваться всю жизнь. Один шаг неверный. Это вожделение. Говорит, опасно. Веды предупреждают. Здесь Кришна вкратце говорит, опасно. Поэтому детей оберегают, юноши оберегают, девушек оберегают старше, но они знают, как это сложно, когда вожделение пробуждается. Очень сложно контролировать молодежь. Они им делают такие специальные танцплощадки, ночные там всякие бары для молодежи, и туда постоянно ходят, милиция дежурит, потому что это очень опасно. Вожделение очень сильное. Прабхупад сказал, когда один ученик обратился, а что если вот есть такое понятие «женщина-друг»? Почему тут сразу говорить о сексуальных отношениях, о вожделении? А ведь может быть дружба. Женщина-друг. На Западе это нередко случается. Они просто дружат, друзья хорошие. Вот у меня есть подруга, и мы друзья. Прабхупада. Просто дружба. Но Прабхупад сказал, там, где мужчина и женщина, обязательно будет секс. Но вы не можете туда сбежать. Обязательно произойдет. Поэтому есть правила предписания. И чем больше мы следуем правилам, предписаниям, тем более ярко выражается этот враг, проявляет себя. Начинает себя как бы проявлять. Есть один интересный сюжет, он жизненный сюжет. Это был фильм, когда-то мне дали смотреть фильм про одного ученого. Это биография, достоверная биография одного человека, известного ученого западного, который имел психические отклонения всю жизнь. Но он научился с ними жить. Вот как, о чем фильм. Он научился жить с ними так, чтобы это ему не препятствовало его работе и как бы его отношениям адекватным. К нему приходили всякие явления, люди куда-то уводили, знаете, что-то внушали. Как называется? Вы видели этот фильм? Видите? Вот это вожделение. Но как только он стал следовать правилам, предписаниям, что он? Сказал, он обращался к людям. Вот тут передо мной сейчас человек, кто видит этого человека, как и я. Говорит, да, да, значит, он реально существует, хорошо. Да. А этого не видите, значит, его нет. Все, он их просто игнорировал. И когда он стал их игнорировать, они стали проявлять себя, показывать свою силу и раздражение. Вожделение через раздражение выходит. Если вы говорите, больше не курю, не пью, мясо не ем, никаких незаконных отношений, никаких гулянок ночных, все. Ваши друзья скажут, ты на что предаешь? А это ненадолго, ну что-то взбрело тебе в голову, ха-ха-ха, посмотрим, посмотрим, давай, сколько ты продержишься. Но если это вы серьезно, они будут злиться. Вы пройдете через это. Они будут раздражаться, они начнут говорить плохие вещи, говорит, секта, они будут что-то такое опасное создавать в уме. Так действует вожделение. Если вы покидаете какой-то уровень привязанности материальных, этот уровень сразу вас не отпускает. И вы еще чувствуете свою зависимость от него. Стесняетесь этого окружения, вот что мне сказать этим людям на самом деле, почему я не ем мясо, почему я перестал пить, как же оправдаться перед ними вообще. Вот так. То есть мы попадаем во власть этих отношений. Это враг, говорит завождение, захватывает наш ум, разум, чувства, создает окружение, из которого очень сложно освободиться. Это когтистые лапы майи. Знаешь, что такое когтистая лапа? Когти внутрь. Внутрь можно всегда проникнуть, а обратно больно. Когти вонзаются потом. Вот это вожделение. Внутрь всегда, обратно нет, только внутрь. Вот так она захватывает живое существо. Болезненный процесс может быть, как бы вот, вырваться из этой западни, освободиться из нее. Итак, живое существо теряет разум, рассудок, теряет память в результате гнева, и оно забывает, откуда оно пришло, столько воплощений, и это вожделение покрыло настолько наш разум, что мы забыли, что, кто мы на самом деле. Пропад говорит, частичка Бога, и нам эта деятельность не свойственна. Я есть частичка Бога, и мне эта деятельность не свойственна. Но никто не может вспомнить, как это было, только теоретически. Мы говорим, да, теоретически похоже на правду. Именно я душа, я хотел бы быть так. Но как это со мной случилось, я на самом деле, ну ничего не помню. И где увидеть Кришну реально? И как эту параматму обнаружить, которая описывается в сердце? Все покрыто, все забыто, все. Одно лишнее удовлетворение, одно раздражение, чувство вины от ошибок накапливаются с годами. И ложные надежды, ожидания, вожделение перед нами всегда строит какие-то планы в нашем уме. Сделаем вот это. Ну, как этот план? Оно умеет доказать, умеет. То есть вожделение, оно владеет умом, владеет разумом. У него в руках, видите, весь персонал. Все работают на него автоматически. Оно хорошо все проплачивает обещаниями. Будешь счастлив в будущем. Давай это сделаем, в будущем ты будешь счастлив. Итак, вожделение – это враг живого существа, и оно служит майи, поскольку это энергия майи, гуна страсти. Поэтому Прабхупада говорит, что этот мир подобен тюрьме, он порабощает живое существо. Оковы сексуальной жизни, так говорится в ведах. Порабощается человек. Здесь интересная тюрьма. Нет ни дверей железных, ни засовов, ни цепей, ни наручников, ни решеток. И никто не может вырваться из этого. Эти путы называются вожделение. Поэтому здесь, в данной главе, описывается, что необходимо получить трансцендентное знание. Это необходимость. Это не так, что это не моя профессия, поэтому я без этого могу обойтись. Это абсолютно необходимо каждому человеку обрести трансцендентное знание. Какой бы он ни имел рождение или природу материальную, он должен следовать этой именно природе, не чужой, и приобретать трансцендентный опыт, служа Богу. Так, на этом пути человек освобождается от вожделения. Что такое освобождение от вожделения, описывает Шримуна Ачарья в одном из знаменитых стихов, где он говорит, что когда мой ум думает о чувственных наслаждениях, о половой близости, губы кривятся в отвращении, и я сплевываю. Это означает освобождение. Отвращение к чувственным наслаждениям означает освобождение. Это критерии, по которым можно проверять себя, насколько для нас приятны чувственные наслаждения, насколько они неприятны становятся, чувственные наслаждения. Например, возможно, приятно кого-то использовать для чувства наслаждения. Такие мысли могут быть, такие желания могут быть человек, если он имел такой опыт и вкус. Но далеко неприятно, даже отвратительно быть объектом чьего-то наслаждения. Вот, почувствовать этот момент. Вот. Поэтому говорится, поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. Так можно освободиться от вожделения. Поэтому шастра говорит, действуй на благо других людей, не на поводу вожделения, на поводу трансцендентного знания. Действуй на благо, благотворительность, распространяя трансцендентное знание, указывая путь собственным примером людям. Так ты освобождаешься от вожделения, и так же люди тоже освобождаются от вожделения. И какие же отношения устанавливаются? Семья, нет больше друзей и врагов, есть семья. Семья Бога. Если нет вожделения, у нас нет больше различий между национальностями, возрастными. Мы не слишком придаем значение даже этим половым различиям. расовым различием, возрастным, уровнем образования, социальным различием. Это не так важно. Не стоит придавать значение. Мы главную вещь видим, что это есть душа, там есть душа. Вот это важный момент. В отсутствии вожделения знание проявляется само по себе. Это не нужно зубрить каким-то образом, нужно просто очистить сердце. Поэтому здесь Кришна еще несколько стихов посвящает этой теме. Следующий стих, 38. «Как огонь покрыт дымом, зеркало пылью, а зародыш чревом, так и живые существа, каждая в разной степени покрыты вожделением». Степень вожделения разная может быть. Растения – наиболее вожделеющие живые существа, здесь говорится, наиболее покрытые сознание их. Звери, животные, их сознание менее покрыто вожделением. И человеческое сознание меньше всего покрыто вожделением. Здесь говорится, зеркало и пыль. Не так уж сложно с зеркала снять пыль. И вы увидите отражение. То есть человек очень быстро может очиститься. Но зародыш чревом нужно ждать. Вы не можете снять чрево, зародыш, он погибнет. Нужно ждать, когда он созреет, родится, и так, только тогда можно что-то сделать. Также и животные нужно ждать, пока не получат человеческую форму жизни. Что они как эмбрион, мы их рассматриваем. Вы знаете, что человеческий эмбрион проходит эту стадию животного внутри. Но животное, оно уже рождается на этом уровне, недоразвитом. Это фактически эмбрион. Здесь такой пример Кришна дает. Эмбрион покрыт чревом. Это более, более сильное покрытие здесь нужно ждать. И наиболее сильное покрытие, когда... здесь зародыш чревом, да. И дым. Дым – это человеческое сознание. Простите. Зеркало пылью – звериное сознание. И зародыш чревом – это растение. То есть нужно ждать, пока он разовьется. Звери – это интересно, потому что они могут быть злыми, могут быть добрыми. Если вы накормите какого-то зверя, можете приручить его. У него может проснуться добродетель. А у человека огонь и дым. Это интересный момент, потому что огонь раздражает глаза. Но если манипулировать огнем и дымом, можно приготовить что-то на огне. Вот это жизнь человека, это определенная регуляция. Мы говорим о том, что нужно регулировать, упорядочить свою жизнь, чтобы не было слишком много дыма. Потому что дым закрывает огонь, как бы. Мы не видим огня истинного, истинной природы живого существа. Здесь такие примеры приводятся. Так чистое сознание живого существа, изначально обладающего совершенным знанием, оказывается во власти его вечного врага вожделения, ненасытного и пылающего подобно огню. Оплотом вожделения являются чувства, ум и разум. С их помощью вожделение покрывает истинное знание живого существа и повергает его в иллюзию. Хотя бы если бы одно чувство не было под влиянием вожделения, мы бы уже многое увидели. Но они все покрыты вожделением. И в мысли, и чувства, и в разуме. Поэтому нет выбора, пока оно там. Мы не можем видеть что-то еще. Поэтому, о лучший из Бхарат, прежде всего вырви главный корень греха и порока вожделения, подчинив себе чувства срази этого врага знания и духовного совершенствования. И последние два стиха прочитаем. Органы чувств выше неодушевленной материи, ум выше чувств, разум выше ума, а над разумом стоит она, душа, уровни сознания. О Магачруке Арджуна, осознав свое превосходство над материальными чувствами, умом и разумом, человек должен обуздать ум с помощью одухотворенного разума, погруженного в сознание Кришны, и таким образом духовной силой побороть своего ненасытного врага вожделения. Духовной силой. Что такое духовная сила? Счастье. Счастье, которое превосходит вожделение. Только таким образом. Пока человек не испытает более высокого счастья, он не сможет избавиться от вожделения. Сегодня предложили тему вожделения. Кто-то подложил закладку. Давайте обсудим вопросы. Пример вентилятора и розетки. Вынимаем розетку, вентилятор прекращает свою работу, так? Постепенно останавливается. И ты хочешь понять, что такое эта розетка? Что в этом примере означает розетка? Для нас как это вытащить розетку? Что мы должны сделать? Просто вытащить розетку и все. Не есть мясо, рыбу, яйца. Не принимать никаких интоксикаций, не заниматься незаконным сексом, а азартными играми. Это значит вытащить вилку из розетки. Питание прервано. Вот, четыре. Четыре корня греха. Источника страданий. О чем думаешь?
Четыре принципа недостаточно, чтобы ощутить себя душой?
Сначала выдерни вилку из розетки. Насовсем. Это не сразу происходит на самом деле. В примере все просто. Выдернул, вентилятор остановился. Но в нашем примере, если более подробно обсуждать, это не так. Человек выдергивает, потом снова вставляет, когда никого нет. Когда никого нет, он снова вставляет. Когда кто-то приходит, он снова выдергивает. Поэтому вентилятор еще вращается. Он еще не постоянен в практике. Он еще надеется на какое-то материальное счастье. Вдруг повезет. Я все-таки в сознании Кришны. Может быть, тут новые планы составить какие-то? Чтобы ненароком не выполнить чужую работу. Пока есть вожделение, это очень важный момент. Когда вожделения нет, это не важно. То есть, что, о чем мы говорим? Что такое деятельность без вожделения? Это служение. То есть, пока мы занимаемся преданным служением, это не так важно. Но если мы выбираем какую-то деятельность для себя, для поддержания, то есть предусматриваем какие-то плоды деятельности и так далее, развитие, тут нужно знать свою природу. Недостаточно иметь природу, и нужно еще обучиться. Обучиться, как пользоваться природой. Как правильно ее занимать в служении. Вот то, что мы пытаемся делать. Вот вожделение, главный ключ в этом, фокус весь.
Сначала четыре принципа.
Сначала и до конца. С самого начала до конца четыре принципа. Громче. Нужен стоматолог? Гуру-татва, доктор. Шикша-гуру, дикша-гуру, старшие преданные, наставляющие, наставники, духовный учитель. Сам человек себе зуб не вырвет. Это очень трудно. Можно ли сказать, что зависть рождается из вожделения? Да? Если есть вожделение, есть и зависть. Что такое вожделение? Это желание удовлетворять свои чувства прежде всего. Прежде всего. Это вожделение. В этом сознании я очень чувствительный, кто как наслаждается рядом со мной. Кто больше, кто меньше. То есть я чувствителен так к миру. Это мой взгляд, моя точка зрения. Мой взгляд на эту жизнь. Поэтому я оцениваю, кто лучше устроен, у кого лучше машина, у кого что лучше. И я реагирую. Если что-то лучше, я не удовлетворяюсь, потому что я бы хотел быть не хуже. Так работает вожделение, и это становится завистью. О зависти Кришна говорит только один раз, насколько помню, Бхагавад-гите. Ну, в демонических натурах он это описывает. И еще в одном месте, что где, когда Арджуна говорит, почему человек не следует шастрам, и Кришна объясняет, и из зависти. Из зависти он не следует шастрам. Он лишь вскользь вспоминает об этом, но вожделение, он говорит, больше. Он более подробно описывает вот этот враг. Вот, он говорит, вот это враг, победи его. Остальное второстепенно. Это второстепенный вопрос. Первостепенный вопрос освободиться от вожделения должным образом. Так человек понимает свою природу и действует. Затем он может действовать, понять, в чем его природа, почувствовать как бы эту радость, соответствие. Кроме этого, не всегда конкретная деятельность определяет природу человека, потому что он может быть в разных областях помощником. В качестве помощника он может быть квалифицирован в разных областях человека. Есть смешанная природа. Мы обычно говорим, есть шудра, есть вайшья, кшатри, браман. В кали-югу это очень смешивается все. В чистом виде сейчас трудно найти все эти категории. Почти их нет. Все смешано. Подтверждение. Большей частью мы все шудры. Это все вот самое главное примет, что мы все шудры. А шудра, он может делать разные вещи. Если для кого-то нужно это, он может сделать все, что угодно, обучиться чем угодно и делать что угодно в любых областях. Что касается другой, более чистой, яркой природы, такие как кшатри, вайши, эта природа действует без всяких сомнений. Вряд ли человек сможет сомневаться, если обладает чистой природой. Просто зависть к Богу, да, тоже. Зависть к шастрам. Попытайтесь представить, вам дают хорошие наставления, а вы не хотите принимать. Почему? В чем причина? Еще почему? То есть вы не верите тому, кто дает наставления? Раз. Почему? Идите дальше, глубже. Почему? Это ответ культурный, да, но не полный. Культурно излагается. Может, я не могу следовать, поэтому я не принимаю наставления. Но, например, я не принимаю наставления, то есть не могу следовать, но я должен принимать наставления все равно же. Потому что это хорошо. Но почему я не принимаю наставления? Вот это и есть зависть. Вот теперь вы ответили на вопрос. Для зависти нет авторитетов, верно? Это ум. Он пронизан завистью. Авторитетов нет. Мало ли, что Шастра говорит, мало ли, что Кришна говорит. Я думаю по-другому. Это зависть. Вот так она проявляется. Что-то съесть сладкое хочется, это вожделение. Ну, с просадом нормально. Если просад, то это экстаз, это трансцендентно. Это вожделение, но уже связанное с духовной жизнью. Это уже нормально. Вожделение мы не можем полностью устранить. Это как бы часть нашей жизни. В духовном мире тоже есть вожделение, но оно чистое. И вот вожделение к просаду – это хорошо.
Значит, есть вожделение.
Да, есть вожделение к Кришне, например. Да. Говорится, гопи имеют вожделение к Кришне. Кубджа имела вожделение к Кришне. Она достигла совершенства таким путем. Да. Природа чего? Сомнений. Какова природа сомнений? Многоветвист разум тех, кто нерешительны. Сомнения проистекают из нерешительности. Есть привязанность к материальному, есть желание обрести сознание Кришны. И то, и другое. И вот порождает сомнение. Двойственность. Майявада возникает из вожделения. Да, отвергается авторитет. Это зависть к Богу, Прабхупада говорит. Это зависть к Богу. Это желание самому стать с Богом, слившись с Ним. Я — это Он. Такова и концепция. Я сливаюсь с Богом, становлюсь Богом. Это все еще зависть, непокорность. То есть, если объесться просадом и умереть, куда попадем? Ну, там, где объедаются просадом, наверное, не знаю. Если вы в экстазе умрете, да, от этого, как Мадхумангал в экстазе, есть такой духовный друг Кришны, пастушок Мадхумангал. Мадху означает мед и сумасшествие одновременно. И он, его раса, главный его экстаз, это экстаз именно поедания прасада. Он ест невероятное количество, потому что именно в этом проявляется его экстаз любви к Богу. Он весь в сиропе Гулабджамуна всегда, он такой, знаете, и он всегда смотрит, где бы что-то еще съесть, расагулы. И вот он с Кришной там участвует в этих воровских играх, поэтому... И Кришне-то очень нравится, что он так поедает прасад, Кришна так наслаждается вот этой его природой. Это духовное явление в духовном мире. Если вы в такую попадаете расу, то вы как Мадхумангал освобождаетесь. Но если просто решили самоубийством жить покончить, это другое. Схитрить, так сказать, облегчить себе путь духовной жизни, то Кришну нетрудно обмануть. Природа и долг — это одно и то же. Несовпадение происходит по другим причинам. Не совпадает обычно любовь с долгом. А природа — это и есть долг. Это одно и то же. Когда вы говорите о несовпадениях, есть три вещи. Есть природа, есть долг и есть закон. Три вещи существуют. И вот их нужно уметь балансировать, чтобы ничто не препятствовало в нашей жизни, не было преградой, не злоупотреблять ничем, ни законом, ни природой, ни любовью. Иногда из-за закона страдает любовь, иногда из-за любви страдает закон, иногда из-за другого страдает природа. Иногда из природы выходит отклонение закона и так далее. Вот эти три вещи, они всегда борются в материальном мире. Те кшатри, которые управляли в те времена, они следили за этими тремя моментами, чтобы они были уравновешены. Главная обязанность, Прабхупада говорит, тех, кто управляет обществом, следить только за одной вещью нужно. Запомните, если вы где-то администрируете, вот чем-то управляете, в семье или каждый чем-то управляет, только одну вещь нужно знать, чтобы каждый человек, за которого вы отвечаете, был на своем месте. И все. Это все. Не позволяйте никому занимать чужое место. Это адхарма. Это отклонение от природы. И так нарушается и закон, и любовь, и все остальное. Потому что природа, дхарма главное. Как освободиться от привязанности к плодам своей деятельности в работе, например.
Ну, то есть это часть, это одна из частей разрушения вожделения изнутри,
вожделение разрушается в процессе радостном. Сушукам картум авьяям – это практика радость приносит. То есть мы дадати что-то отдаем бескорыстно. Так вожделение трансформируется. Плоды деятельности мы получаем, но мы что-то используем для Кришны. Так разрушается вожделение.
То есть это благотворительность?
Благотворительность. Да, да.
Какую-то часть своих заработков?
Яги – это жертва.
Жертва.
Это жертва.
Жертву, но как сказать, в уме у меня это не складывается, скажем так. Я жертвую, но при этом ну, не то, что нет радости. Все равно у меня остается привязанность к плодам.
Ну и что? Она всегда будет некая привязанность к плодам, но эта привязанность должна быть чистая. Мы хотим плоды, хорошие плоды, для того, чтобы посвятить это Кришне. Например, мы хотим хорошие продукты иметь, пищи, чтобы просад приготовить качественно для Кришны. Это привязанность здоровая. Это здоровая. Только одним путем решимость обретается. Мы должны общаться с теми, у кого она есть. Кто посвятил себя духовной жизни больше, общаетесь, получаете от него, то человек, решимость,
уверенность. Почему
нет? В этой культуре все можно. В этой культуре можно все. Можно даже пить пиво и повторять Харе Кришна, если кто-то хочет попробовать. Почему нет? В этой культуре это позволяет сейчас. Если вы принимаете посвящение, тогда вы несете большую ответственность. Если нет посвящения, вы свободны. Сейчас в Кали-Юге люди свободны все. Они могут менять религию, могут принимать религию, могут не принимать религию. Они могут все что угодно делать. Век Кали. Строго говоря, сейчас нет такой религии, какая была раньше. Раньше религия была законом. Сейчас закон один, религия другая. Разные законы. Поэтому религии как таковой нет. Это вопрос выбора. Если я сам хочу принять религию как закон, я принимаю. Если я не хочу, я могу не принимать. У меня есть другой закон. Да я даже этот закон могу не принимать. То есть сейчас столько возможностей у людей быть независимыми. Поэтому мы говорим, только путь сердца сейчас, не закон, закона нет. Строго говоря, если строго говорить, ну уже ослаб закон сильно. Поэтому сейчас только путем сердца. Пусть пробуют, пусть идут путем сердца. Нет, это неплохо. Это счастье, это хорошо. Это хорошо, мы должны чувствовать удовлетворение в конечном итоге от нашей деятельности.
То есть, когда жертвуем, то есть даже там даря цветы или еще что-то, то есть как бы все равно ждешь какой-то отклик эмоциональный еще, то есть некую оплату, то есть это корысть получается.
Это естественно. Если оплаты не будет, мы все равно продолжим ягью. Это не проблема для преданных. Это естественно, это человеческие отношения. Нам, мы же люди, мы, естественно, делаем что-то хорошее, и мы хотим тоже какой-то получить отзыв, отклик, ответную реакцию. Обмен какой-то вступаем. Это нам нравится, это естественно. Не думайте, что это плохо. Плохо, когда мы злоупотребляем.
Это не рыночные отношения.
Нет.
Я что-то даю и жду что-то взамен.
Ну, мы ждем, ожидаем, но не требуем. Мы хотим находиться в атмосфере любви. Это нормально. Любви, внимания, заботы – это и наше естественное положение. Но мы не требуем этого. Но то, что мы хотим, это здоровые желания. Например, хотеть быть чистым – это здоровое желание. Быть здоровым, сильным, образованным – это здоровое желание. Человеческие. Это не греховно, не беспокойтесь. Это не оскверняет. Желание очиститься не оскверняет нас. Желание быть счастливым не оскверняет нас. Просто мы должны понять, как это сделать. Все хотят быть счастливыми, но не знают, как быть счастливыми. Вот давайте служить преданным, служить духовно, служить Кришне. Вот так мы станем счастливы. Если вы чувствуете радость от того, что вы жертвуете, вы должны прыгать до потолка. Вы должны радоваться. Не скрывать, не думать, что это чувство наслаждения. Это совершенно естественно, что вам должно быть хорошо. Будьте естественными. Если вы любите в сердце, вы должны это выражать каким-то образом. Если вы что-то знаете, вы должны это выражать каким-то образом.
Спасибо большое. Нас столько грызло всегда.
Если человек счастлив, он будет счастливым. Почему должно грызть собственное счастье? Счастье загрызло до смерти уже. Я говорю, сиди там, не лезь. Это все чувственное наслаждение. А куда ты лезешь вообще? Я хочу быть бескорыстным. Уходи. Но Кришна говорит, если вы совершаете бескорыстное предназначение, вы будете более чем счастливы. Он дал благословение, вы будете очень счастливы. Не беспокойтесь об этом. Просто мы этого не требуем. Не так, что мы сегодня счастливы, нормально. Завтра счастья меньше. Тогда я задумываюсь, служить или не служить. Вот, это неправильно. Потому что сегодня много счастья, завтра, может быть, нет никакого счастья, но я все равно служу Кришне. Громче. Сомнения. Нет, нет, нет. Какое? Сейчас нет речи о предательстве. На этом уровне мы не можем никого предать. Мы еще замуж не вышли, не поженились. Еще о разводе речи быть не может. Мы еще только знакомимся. Не беспокойтесь об этом. Не так все быстро. Через 2 дня уже замуж, все. И уже о разводе не думай. Нет. Нет, у вас есть время осмыслить, понаблюдать, сделать выводы. Ни о чем не беспокойтесь. Кришна лично все прекрасно понимает. Итак, здесь много предателей, смотрю. Много предателей, чувственных наслажденцев, извращенцев. Это не так. Вы все чистые и преданные здесь. Вы следуете практике чистого преднослужения. Может быть, вы еще не опытны в этом, но не означает, что вас нужно такими именами называть. Совсем не это. Уже за то, что вы попробовали, уже должны быть счастливы. Ну, бросили. Ну, пусть Кришна, это его проблемы, в конце концов. Это не ваши. Что можете, то и делайте. Верно же? Когда дадите обеты, будет другой спрос. Вы не сможете бросить Харе Кришна мантру. Не позволяется, если вы дали обеты духовному учителю, получили посвящение, вы уже не можете так поступать. Что делать, чтобы снова не втыкать розетку? А вдруг повезет, включу-ка я розетку. Что делать в это время? Как, Христос, левая рука соблазняет тебя, а отруби ее и выбрось вместе с розеткой. Нужен опыт. Опыт. Это вопрос опыта, о чем вы говорите. Вот эти надежды, они будут на счастье в материальном мире. Но это тоже желание не греховно быть счастливым. Не в этом дело. Но быть счастливым независимо от Кришны не получится. Не получится. В этом нужен просто опыт. Может показаться, но как же люди без Кришны, они, в принципе, могут какое-то счастье иметь? Почему у меня такие правила и предписания, как индусы, они потеряли же веру когда-то в Бхагавад-гиту, они отказались от нее, и Прабхупада проповедует, говорит им регулирующие принципы служения Богу. Они все это уже, это их культура, они от этого ушли, они коммунисты. У них серп и молот на стенах Бенгалии. И они говорят, а что вы с вами же говорите такое? Вот смотрите, Америка, там никаких принципов не соблюдают. Там интоксикации, там у них женщины, там мясо, там что хотите, и они богаты, они процветают, они могущественны. А наша культура, вот мы следовали всему этому, до чего мы докатились вообще? Вот, пожалуйста, вот результат. Мы потеряли могущество. То есть они тоже думали, без Кришны, может быть, без Кришны. Вот есть же пример Америки, скажем, или Швеции, там вот. Обычно материалистические цивилизации, они могущественные. Сейчас все смотрят туда, именно вот этот пример, независимо от Бога. Собственными усилиями, разумом, законами вырабатываемыми, культурой, там прочее, прочее, прочее. Прабхупада сказал, хорошо, они живут в Америке. Они, возможно, богаты, состоятельны, а что дальше в следующей жизни? Где могущество? О чем вы говорите? Вас кто-то обманул. И они индусы, они понимают реинкарнацию, они не просто верят, они понимают реинкарнацию, они видят это глазами. Нам нужно это еще задуматься, объяснить, что реинкарнация вот прямо на глазах происходит, как тело меняется. А индус, он лучше об этом осведомлен. Говорит, сегодня он богатый, так и так, а потом собака или кошка где-то во дворе бегает. И он часто приводил пример, что Джавахарлал Неру родился в Швеции собакой. Один астролог, очень опытный в Индии, вычислил это. Не опубликовал потом. Он взял его гороскоп, поскольку он известная личность. И он вычислил его момент смерти, все обстоятельства, и он сказал, сейчас он родился очень породистой собакой и живет в одном доме в Швеции. И где же эти могущества, он сказал. А? О чем вы говорите? Задумайтесь, какие последствия этого развития лучше. Какой, говорит, толк заработать миллионы, но потерять собственную душу? Здесь, я думаю, преданные имеют в виду, я в сознании Кришны столько-то времени, лет нахожусь. Я думаю, что они имеют в виду практику, исключительно практику, что я уже по 13 кругов столько-то лет следую принципу. То есть я вот в практике сознания Кришны нахожусь такое-то время. Я думаю, они имеют в виду вот это время. Здесь не вижу проблем. Все, что просите для себя, вы используете в служении Кришне. Все хорошо.
А еще можно вопрос. Правда, что хара в переводе с санскрита может переводиться как вот, то есть можно перевести как «Укради меня, Кришна». Вольный перевод. Или не неправда?
Да, да. Хари. Хари – это вор. Лев также. Крадет грехи. Лев, Хари, а грех – это слон. Во многих храмах в Индии это изображено на воротах, как лев нападает на слона. Вот эта аллегория. Лев олицетворяет Хари, сверхдушу, а грех – это слон. И хотя слон, он больше, лев сильнее, он побеждает слона. И вот он его преследует, этого слона. А слон, он глупый. Он обычно, когда убегает от льва, он забегает в пещеру, прячется головой в стену и думает, что он спрятался. Но он же больше, и поэтому куда бы слон ни проник, лев все равно найдет его. Но он не может таким образом спрятаться от слона. Поэтому обязательно он настигнет его и убьет. То есть нет такого количества грехов, которые бы не были бы уничтожены в сознании Кришны. Хари, он украдет все грехи. Счастье, что это за счастье, которое нас будет сдерживать от вожделения, удерживать от вожделения?
Может быть, не удерживать, но реально заложит процесс разрушения вожделения.
Хорошо, мы скажем вместо счастья, применим другое слово. Увлечение. Увлечься. Есть хобби. Вы увлекаетесь, вы забываете про все. То есть любимое какое-то занятие существует. Вы можете целыми сутками сидеть, не так ли? И никакого вожделения. Можно такое слово использовать. Не просто у меня есть какое-то состояние определенное, которое меня защищает от вожделения, а увлечение. Это состояние истинное тогда, когда вы заняты. И вот пока вы заняты, вожделение не проникает. Сами попробуйте. Язык поет Хари Кришна, уши слушают, ноги танцуют, руки туда-сюда, и все. И вот вы занимаете эти вещи в служении Кришне, и никакого вожделения. В перерывах между этим. Что делать в перерывах? С Мараном учиться помнить. С Мараном. Шраваном, Киртом, с Мараном. Учимся помнить Кришну. Так, уже ворота открыли. Ну, заходите, да? Еще вопрос?
Последние главы зачитывали, говорили о том, что вожделение пронизывает ум, разум, чувство, ум и разум. Какова практика очищения на каждой из платформ от вожделения? Практика на очищение вожделения на уровне чувств, на уровне ума и на уровне разума.
Очень хороший вопрос. Как бы есть уровни культуры, есть внешняя культура, если мы хотим чувства укротить, то есть внешняя культура, то есть общепринятые вещи, которые мы боимся нарушать, произносить вслух или делать для чувств. Ну, там, вежливость, не воровать, не обманывать, такого рода. Не говорить глупости языком, не беспокоить окружающих, это этикет внешний для чувств. Ум, для ума в Бхагавад-гите Кришна говорит, это означает быть всегда удовлетворенным тем, что есть. Это аскеза ума, контроль ума, очищение ума. А разум означает только одну цель преследовать, в Явас и Атмика Будхи. То есть только о Кришне думать. Поэтому есть уровни сознания Кришны на уровне этикета. Мы можем освоить что-то. При этом мы еще не удовлетворены внутри и не сосредоточены на Кришне полностью. Но внешние вещи мы уже делаем, процесс начался. Постепенно, делая эти вещи, они проникают в наш ум, и ум становится удовлетворенным, не раздражается двойственностью, не реагирует на двойственность этого мира. И потом постепенно это становится нашим как бы разумом, смыслом, целью нашей жизни в сознании Кришны. Слушание. Угу. Слушание. первая практика – это ходить в храм, читать мантру языком, язык занять, ноги приходят в храм. И потом мы слушаем через уши, это для ума, практика ума, слушание с маранам, потом мы можем помнить. И когда мы начинаем глубже, глубже углублять эту память, до самадхи, оценится нашим смыслом и целью, разум окружается туда. Mm-hmm. То же самое время, которое люди используют для чувственных наслаждений, мы используем для духовной практики, то же самое. Как контролировать речь? Говорить правду? И подтверждать свои слова писаниями? Повторять Харе Кришна. Есть прасад. Прабхупада выделяет две эти вещи главные, как прасад и Харе Кришна мантра для контроля языка. Да. От лени нужно заинтересоваться жизнью. Заинтересоваться нужно. Очень важно увлечься чем-то полезным в сознании Кришны. Что вы любите делать, что вы, в чем вы себя проявите. Радость. Радость из деятельности. Радость личных открытий в жизни. Себя открываете через деятельность. И потом, обычно у девушек, они ленивы по природе. Пока не замужем особенно. Уже замужние, они не могут быть ленивы долго. Муж требует постоянно. Если она что-то жена делает, он ругает, недоволен, то есть ей приходится что-то делать. Так устроена жизнь. А потом дети рождаются, и она очень много работает. Но лень Прабхупада описывает по-другому. В этом смысле материальная нас жизнь займет, видите, так или иначе. Мы не сможем быть абсолютно ленивы. А лень проявляется по-другому, Прабхупада говорит. Люди ленивы в духовной жизни. Вот как лень проявляется. Манда суманда мантавья. Они ленивы к духовной жизни. Они активны в зарабатывании денег. Но они абсолютно ленивы в духовной жизни. Они мертвые просто. Тут мы должны уже сами это преодолевать. Общаясь с преданными постепенно, постепенно, постепенно. И когда мы с вами поймем, что сознание Кришны – это просто необходимость, как здесь написано, трансцендентное знание – необходимость, постепенно начнем избавляться от лени, осознавать этот фактор. Можете не сдерживать.
А не получится, я не спровоцирую, если своими же ответами я не создам в семье такую конфликтную ситуацию.
Если будете проповедовать, то все будет хорошо.
Но я не проповедую, они начинают именно реагировать, начинают смеяться.
Но обычная реакция. Обычная реакция. Если уже все объяснили, они продолжают терпеть им. Это все из-за мяса. Потому что мясо едят. Люди агрессивны, потому что едят мясо. Ну, пока такая ситуация, не беспокойтесь, же временно. Время же идет, жизнь меняется. Вы сами увидите, как это все будет меняться на глазах. Вы должны быть тверды в своих обетах, терпеть ситуацию. Хари Кришна. Шила Прабхупада ки джай.